Только у нас.
Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели и телезрители. В течение ближайшего часа вас ждет программа «Особый случай». И это действительно случай, который, ну, можно так сказать, разделяет жизнь человека на до и после. Это тот самый Рубикон, который звучит для многих как приговор. Это диагноз – онкологическое заболевание. Вот, собственно, об этом мы и поговорим сегодня. Это всего лишь диагноз, а не приговор. Я думаю, что именно к такому выводу нам помогут прийти наши сегодняшние гости и эксперты. Я сразу представлю тех, кто собрался здесь, в этой студии. Ну, а затем, конечно, мы дадим еще и отправную точку нашему сегодняшнему разговору. Итак, здесь с нами в студии писатель, посол программы «Вместе против рака груди» Дарья Донцова. Дарья, спасибо, что пришли. Очень приятно вас видеть. Вы удивительный человек. И я думаю, что наши зрители, наши слушатели в очередной раз сегодня смогут в этом убедиться. Сильный, мужественный, очень добрый.
Спасибо.
Дарья Донцова. Также с нами в студии онколог Европейского медицинского центра, гематолог, кандидат медицинских наук Михаил Лосков. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я с радостью представляю здесь, в этой студии, журналиста еженедельника «Комсомольской правды» Мария Ремезова. С нами, Маша, здравствуйте.
Привет.
Ну, а теперь, собственно, я хотела бы обратиться ко всем тем, кто пристально следит за судьбой замечательной, красивой, талантливой Жанны Фриске. К тем, кто относится негативно к той шумихе, которая сейчас поднялась вокруг ее имени. К тем, кто пытается поддержать ее мысленно или финансово. Мы хотим обратиться ко всем и предложить для начала небольшой сюжет о том, как произошло то, что Жанна узнала об онкологическом заболевании и как случилось, что эта весть стала достоянием общественности.
Певица Жанна Фриске, которая минувшей весной стала мамой, больна раком мозга. По некоторой информации, этот страшный недуг достиг уже четвертой стадии. До недавнего времени многие считали эту новость уткой. В интернете появилось видео с больной Жанной, на котором певицу просто не узнать. В итоге слухи подтвердились. Гражданский муж, телеведущий Дмитрий Шепелев на официальном сайте Фриске попросил поклонников молиться за нее.
То, что долгие месяцы оставалось исключительно делом нашей семьи, к сожалению, несколько дней назад стало общественным достоянием. Нашей семье выпало суровое испытание. Жанна больна раком. Мы продолжаем бороться за нее и ни на минуту не перестаем верить. Мы обращаемся ко всем с единственной просьбой поддержать нас добрым словом и молитвой.
Последний год Жанна Фриске не появлялась на публике и жила в Майами вместе с новорожденным сыном Платоном. Звезду ждали в Юрмале на «Новой волне», но ее концерт так и не состоялся. Также певица отказалась от роли в комедии «Быстрее, чем кролики». Близкие и официальные представители певицы объясняли исчезновение артистки тем, что Жанна решила взять паузу. В эксклюзивном интервью «Комсомолке» продюсер звезды Андрей Шлыков тоже подтвердил страшные слухи.
Ребята, лучше идите в храмы, заказывайте молебны, читайте акафисты, понимаете, и молитесь за нее. Вот так можно ей помочь.
Для всех новость о болезни Фриске стала шоком. На личных страницах в соцсетях друзья и коллеги Жанны выразили свою поддержку и готовность помочь.
До Жанны невозможно дозвониться, она не отвечает на СМС, но если я чем-то могу помочь, то в любое время дня и ночи. Она прекрасный человек и великолепная артистка.
Жанна, держись, мы все с тобой.
Жанна, мы с тобой. Если что-то нужно, мы всегда рядом. Пиши, звони сразу. Тебя действительно любит Россия. Ты народная артистка.
Мне очень хочется видеть твою невероятную улыбку, слышать твой голос и согреваться твоим светом. Жанночка, молюсь за тебя, думаю постоянно и очень жду хороших новостей.
Жанна Фриске стала известной в 96-м году как одна из солисток группы «Блестящие». В 2003-м она начала сольную карьеру. Также снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины». В апреле минувшего года певица родила в Майами сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева.
В повторе. Лучшие программы «Радио Комсомольская правда».
Ну а сейчас я хочу обратиться к вам, наши уважаемые гости. Мы не случайно сейчас говорим именно, отталкиваясь от этой истории, о такой проблеме, как онкозаболевание. Потому что, когда человек остается один на один с этим приговором, этим диагнозом, это воспринимается довольно остро и болезненно. Когда это становится достоянием общественности, это на миру переносить легче или сложнее? Нужно ли было говорить о том заболевании, которое есть у Жанны Фриске, и насколько ей сейчас проще или сложнее существовать вот в тех границах, когда практически все узнали все подробности о том, как она узнала диагноз, как развивается заболевание? Нужно ли это? Вот, Дарья, как вы думаете?
Ну, я думаю, что этот вопрос нужно задавать Фриске, да? Но эта же информация все равно, она уже вышла наружу. Довольно долго ни Жанна, ни ее семья ничего не рассказывали, не хотели. Я сразу хочу сказать, что никакого сбора денег они начинать не собирались. Это была не ее инициатива. Это была инициатива друзей Жанны, которые хотели ей помочь, потому что лечение стоит очень дорого. Да? Как она это переживает, насколько я знаю, от Оли Орловой, ее ближайшей подруги, коллеги по блестящим, Жанна это переживает стоически. Она говорит, что она хочет выздороветь, она хочет встать на ноги. Она очень мужественный человек, и это ей определенно дает шанс. И шанс есть всегда. Шанс есть всегда. Другой вопрос, что очень противно читать в интернете, читать где-то еще высказывания людей злых и гадких, да? Это противно, это неприятно. Но пена, она, наверное, есть всегда, потому что мы вот посчитали в Русфонд, перевели деньги более 1 000 000 человек. Понимаете, в чем дело? То есть 1 000 000 добрых людей мы уже в этой стране имеем. Они, я думаю, не знали Жанну Фриске. Лично я не беру сейчас Иосифа Пригожина, Валерию, те, кто знают ее лично, кто передавал очень большие суммы. А я просто беру людей, которые по 75 рублей посылали. Да, их вот 1 000 000 человек по Русфонду. Спасибо им всем, конечно, огромное. И вторая вещь, которая лично мне была очень неприятна, это то, что многие газеты схватились за эту тему и стали писать о том, что онкология в России не лечится. Угу. И поэтому Фриске вот улетела за границу это лечить. Но, люди мои, ни одна страна мира не может сказать, что мы вылечиваем все заболевания онкологические 100%. И вообще все болезни 100% не лечатся. У вас может быть насморк, гайморит, синусит. И что дальше, доктор, до свидания. Да? Ну, нельзя сказать, что от всех болезней можно вылечиться. Онкология – это ведь не приговор, правда?
Только у нас.
Это программа «Особый случай», и сегодня мы говорим о том, что онкологическое заболевание – это диагноз, а не приговор. В студии онколог Европейского медицинского центра, гематолог, кандидат медицинских наук Михаил Лосков, писатель, посол программы «Вместе против рака груди» Дарья Донцова, журналист «Комсомольской правды» Мария Ремезова и я, Елена Афонина. Михаил, вот, пожалуйста, вам, как человеку практикующему, как человеку понимает, что нужно вот тому, для кого прозвучал вот этот диагноз? Все-таки мы понимаем, что люди разные, и, может быть, действительно, кому-то проще в норку забиться и накрыть голову подушкой и одеялом, и вот так вот просто существовать там какое-то время для того, чтобы с этим свыкнуться. Кому-то нужно, наоборот, обзвонить всех друзей и всех поставить на ноги и начать действовать. Люди по своей психофизике разные. Но, тем не менее, вот мы сейчас говорим о человеке популярном, о человеке известном. Вот для такого человека, как вам кажется, вот то, что вокруг этого создается определенный информационный фон. Нужно, не нужно, полезно, не полезно?
Вы знаете, я думаю, что это, безусловно, очень сложно для нее, да, и это, вот когда такое количество людей знает о ее диагнозе, ей, безусловно, сложнее, чем если бы знали только те, только близкие, только те, кто ее поддерживает. Но это такие, наверное, некие издержки публичности, это неизбежно, и человек публичный, известный, он должен быть готов к тому, что это обязательно произойдет, все равно узнают. Очень часто, за редким исключением. Как правило, этому человеку нужна поддержка в такой трудной ситуации, и иногда очень сложно даже работать с семьей, чтобы все члены семьи или все близкие люди давали такую поддержку. Наверное, вот как Дарья правильно сказала, когда такое количество людей об этом знает, очень часто появляются какие-то негативные, неприятные моменты и, безусловно, сложно
пережить. А вы с родственниками ведете какой-то, может быть, я не знаю, но вряд ли этим должен заниматься врач, но тем не менее, какие-то беседы, разъяснения, потому что мы понимаем, человек погружается сам в эту проблему, родственники еще и подливают масло в огонь, когда смотрят на него, как на все, там, или не дышат, чтобы, не дай бог, там, вот, ничем не повредить, или, наоборот, смотрят, как на человека, который уже окончательно обрезает обреченность, с ним можно уже сейчас начать прощаться.
Ну, с родственниками это вообще очень огромная беда на самом деле.
Мы должны это делать. То есть это не меньшая часть нашей работы, чем лекарственное лечение. Да? Например, вот у нас как-то раньше было не принято, скажем, разговаривать с родственниками в нашей традиции медицинской. Да? Там вот пациент, зайдите, остальные посидите. Да?
Да.
Я, например, стараюсь вот выйти, даже когда ко мне пациенты приходят, выйти в коридор, посмотреть, нет ли еще кого-нибудь из родственников, которых можно было бы пригласить, потому что ты никогда не знаешь, кто из родственников, каким образом на человека влияет, и если человек готов, да, чтобы все принимали участие в разговоре, это хорошо, потому что тогда у всех сложится одно примерно понимание о том, что сам пациент представляет, о том, как ему можно помочь, задать все вопросы, интересующие родственников. И таким образом, конечно, это очень сильно помогает.
Понимаете, какая ситуация в отношении родственников? Да, действительно, некоторые мешают. Есть онкопсихологи, но их мало. Поэтому все это падает на врача. А как Гиппократ говорил, что у врача есть три способа помочь больному: лекарство, нож и слово. Да? Поэтому, вот сказать, вот слово, значит, приходится это делать врачу. В отношении известного человека здесь срабатывает еще другой принцип. Если ты известный, на тебя уставилась вся страна, то тебе нужно, хочешь ты этого или не хочешь, показать, как ты с этим борешься, чтобы подать другим пример. Вот я живу с этой стадией, мне плохо, но как я живу? Посмотрите, я с ней живу, и с этим можно жить достойно. Понимаете, в чем дело? Это вот еще такая штука. Я понимаю, что Жанна это понимает. И отсюда ее такая стойкая позиция и вот эти вот слова, что я буду бороться. Она не только за себя борется, она поддерживает всех, у кого сейчас вот эта проблема. Вот еще, понимаете, есть такая штука.
Пожалуйста, Маша, я с тем же вопросом к тебе обращаюсь. Вот как ты считаешь, все-таки это... Мы знаем примеры того, как люди публичные, которые уже, увы, к сожалению, ушли из этой жизни, и Михаил Казаков, и Александр Абдулов, как они вот последние дни переживали эту публичность. Вот сейчас, дай бог, конечно, мы все искренне желаем Жанне преодолеть эту черную полосу, обязательно все будет хорошо, мы искренне в это верим, но тем не менее, вот как ты считаешь, вот как журналист, надо?
Мне кажется, что, это спорный вопрос. Я согласна с Дарьей, что это должен решать для себя каждый человек, да, отдельный. Но, конечно, и Казаков, и Абдулов, многие из них, в общем-то, они уезжали из России, но потому что, чтобы скрыться от внимания прессы в том числе, да, от папарацци, потому что, к сожалению, у нас невозможно остаться незамеченным, да, и как-то хотели, в общем-то, со своей семьей, с близкими пережить эту боль, эту болезнь, вот, сосредоточиться полностью на лечении, на своем здоровье. У нас, к сожалению, это сделать, ну, сложно иногда бывает, хотя сейчас есть, в общем-то, какие-то закрытые, может быть, центры, вот, но мне кажется, что человек должен выбирать сам, нужно рассказывать или нет, и мне кажется, что в данном случае Фриске, поскольку она очень сильная девушка, ее сейчас волнует, наверное, не то, как люди к этому отнеслись, к диагнозу, а она хочет поправиться, она хочет воспитать своего сына. Вот. То есть я думаю, что она сейчас просто сосредоточена на своем здоровье.
Близкие сейчас с ней находятся?
Близкие сейчас находятся с ней. Сейчас с ней Дмитрий Шепелев, ее супруг. Также подруга Ольга Орлова, про которую Даша рассказывала. Угу. И в самое ближайшее время... должны туда выехать, в Нью-Йорк, где проходит лечение Жанна, ее отец и ее сын Платон. Вот. Так что...
В повторе. Лучшие программы «Радио Комсомольская правда».
Мари, но ведь то, что Жанна больна, ведь стало известно не по желанию родственников, да, и не каким-то образом, я не знаю, от врачей.
От коллег.
Это ведь совершенно верно.
От
это
коллег, да.
Мы просто знаем, кто-то увидел, да. Появилась фотография в, насколько мы понимаем, виртуальном пространстве, и далее Жанна, не Жанна, ах, нет, она, да, действительно она, боже, что с ней случилось? И началась вот эта история. То есть, если бы не этот случайный снимок, случайный кадр, насколько я понимаю, мы до сих пор могли бы не знать того, что с Жанной происходит.
Дело не в снимке, это понятное дело, что это не просто вот так случайно сфотографировали, там еще что-то. Конечно, была предварительная информация.
Мы их там ждали, это вип-зал, да. Это вип-зал, это туда не проходят просто люди с билетами, там нужно специальное разрешение на вывоз носилок, инвалидной коляски, это все на самом деле не так просто, да. Не секрет абсолютно, Маша сейчас со мной согласится, что определенные службы подкармливаются некоторыми изданиями, да. да, службы ГАИ, скорой помощи, которые просто имеют деньги за то, что если где-то промелькнула чья-то медийная фамилия, моментально идет как сообщение в данное издательство. В смысле, не издательство, простите, в данные газеты, журналы или там информационные порталы. Ну и я предполагаю, что с Жанной произошла та же история. Паспорт-то ведь все-таки он подается.
Паспорт, и потом еще кто-то, возможно, из коллег рассказал, что вот планируется такой вылет, а поскольку, естественно, сейчас есть всевозможные агенты,
да.
Поэтому я думаю, что несложно было сделать этот снимок.
Я сейчас хочу, Дарья, вам и вам, Михаил, задать вопрос. Я не случайно начала нашу программу с того, что, вы понимаете, одно дело, когда тебе говорят, у тебя ОРВИ, у тебя там еще какой-то, вылечим. И вдруг у тебя говорят, вы знаете, вот вам бы провериться на онкологию. Все. Вот тут звонят колокола, набат, у тебя буквально земля уходит из-под ног, ты понимаешь, что, боже мой, неужели это коснулось меня? Вот чего мы так боимся? Почему какой-то, я не знаю, первобытный ужас в нас вот так вот всплывает, так, и ты начинаешь...
Во-первых, первобытный ужас всплывает не во всех. Во-вторых, земля уходит из-под ног только у идиотов, потому что остальные нормальные люди понимают, что нужно искать врача. Угу. Прятать голову под подушку – это настолько неправильно, непродуктивно и такой идиотизм, что это вот только вот лучше пойти к какому-нибудь экстрасенсу и, значит, начать лечиться керосином. Это вот, по-моему, совершенно равные вещи. Если вам говорят провериться у онколога, не следует лишаться чувств. Нужно пойти провериться у онколога, потому что первая стадия многих онкологических заболеваний вылечивается замечательно. Женщины, у которых рак шейки матки, потом рожают детей после операции. Да, это, как сказать, это понятно. Но если вы с землей, которая у вас ушла из-под ног, из головы под подушкой, пролежите там 3-4 года, то это все перейдет в четвертую стадию, и, конечно, вам будет не так уже потом комфортно дальше жить. Это должен иметь в виду каждый человек. Почему у нас в России так боятся? Сейчас объясню. В советские годы врачи никогда не говорили больному, что у него онкология. Там, значит, диагноз ОПГК дыр-дыр-дыр. Что-то вот такое. Выдавалось больному, привозили в больницу. Онкологическое отделение, таблица. Зачем я здесь, батенька, у вас доброкачественная опухоль? Врач понимает. Первая стадия, он идет здоровый. Доброкачественная опухоль, не волнуйтесь. С родственниками не разговаривали, как правильно говорил Михаил. На выходе интернета нет, выдают запечатанный конверт. Отдай в поликлинику. Любопытные вскрывают, и что они читают, допустим, в моем случае. Резекция, попейте. Вы знаете, что такое резекция, попейте? Ну, вы это знаете. Вы знаете, что такое резекция, попейте?
Нет.
И он не знает. Резекция, попейте. Как интересно, мне что-то отрезал, пейте. После этого он все это отдает в больницу и живет 20, 30, 40 лет. Эта женщина, не знаю, что у нее была онкология первой стадии, ей секторально ударили часть молочной железы. А вот когда было совсем плохо, вот тогда говорили, прощайтесь, онкология. И у людей в голове
так чпик. Говорили, да? Прощайтесь.
Ну, конечно, человек в реанимации умирает. Давайте, а что сам, знаете, извините, онкология. И у людей в психике за долгие годы советская медицина была очень хороша, но...
Да, как приговор.
Но вот это, и у людей сложилось приговор.
Только у нас.
Наш разговор в рамках программы «Особый случай» продолжается, и сегодня мы говорим об онкологических заболеваниях, какие мифы существуют, ну и, соответственно, какие советы и рекомендации могут дать наши гости. А в студии онколог Европейского медицинского центра, гематолог, кандидат медицинских наук Михаил Лосков, писатель, посол программы «Вместе против рака груди» Дарья Донцова, журналист «Комсомольской правды» Мария Ремезова и я, Елена Афонина. Почему, собственно, вот Жанна Фриске уехала лечиться за границей, это очень частый вопрос. Вот и тех, кто действительно искренне Жанне сочувствует, и злопыхателей, которые говорят, ага, Россия не понравилась, сбежала, так почему все-таки она уехала?
Там иная ситуация немножко.
Мне кажется, что вот это, во-первых, из-за того, что, возможно, из-за желтой прессы, да, что может быть какое-то внимание журналистов. Потом папа Жанны рассказывал о том, что она проходила обследование в центре Блохина и еще в одном научном центре, но ей сказали, что никто не дает гарантию, что она, к сожалению, не закончит все очень плохо на операционном столе.
Да.
И были еще обследования за границей в том числе. И, как я понимаю, что вот американские врачи в данном случае...
рискнули.
Это... Рискнули.
Рискнули.
Да, просто рискнули.
Я не случайно об этом спросила, потому что сейчас на связи с нашей студией обозреватель «Экспресс-газеты» Дмитрий Лифанцев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но, насколько я знаю, удалось все-таки поближе познакомиться с той клиникой, в которой сейчас находится Жанна. Это, если я не ошибаюсь, мемориальный онкологический центр имени Слоуна Кеттеринга. Да, все правильно?
Да, совершенно
верно. Да, что это за медицинское учреждение, что это за клиника, что это за центр?
Это очень авторитетный центр мировой. Он занимает второе место в рейтинге клиник, которые занимаются борьбой с онкологическими заболеваниями. И Жанна лечится именно там. При центре работает специальный научно-исследовательский институт, который занимается проблемами онкологии. И, естественно, при лечении больных используют самые новейшие достижения. Пребывание в этом центре не очень дешевое. Только первичная консультация стоит $5,500. А потом больной должен положить на депозит некоторую сумму денег. 120, 200, 350 тысяч долларов. И из этой суммы будет вычитаться, так сказать, каждая процедура, которую делают больному. Ну, вот, как мы знаем, Росфонд перевел, который собирал деньги на лечение Жанны Фриски, перевел на ее счет в этом центре $135 000. Это 4,6 миллиона рублей. И вот из этих денег как раз лечат певицу в американском центре. Надо сказать, что он работает уже 130 лет и за эти годы накопил огромный опыт. И в центре работают 400 врачей-онкологов, и это специалисты различной, так сказать, направленности, и хирурги, и химиотерапевты, и радиологи, которые спасают больных.
Вот в чем уникальность этого центра? Просто хочется понять, почему именно он был выбран. Может быть, там есть специалисты по действительно вот каким-то узким профилем в онкологии, или это какие-то новые методики, или это научный центр, который ведет свои разработки. Чем он привлекателен, чем он важен?
Он уникален тем, что в этом центре собраны специалисты как раз по всем направлениям, и они стараются перекупить людей, специалистов именно лучших в своей области. И там есть совершенно разные специалисты, вот, которых вы назвали, и все они работают в этом центре.
Вы знакомы с этим центром?
Да, я там был.
Я сейчас
осенью...
вопрос нашему эксперту задаю, да, Михаил?
Осенью как раз там был на стажировке кратковременной. Именно в этом центре. Я вот до того, как на прямой связи был ваш корреспондент.
Да, он по-прежнему с нами, Дмитрий, да.
Да, не знал, что Жанна там. Ну, значит, на самом деле, вот интересная особенность мемориала, да, является то, что это именно онкологический центр. То есть там все занимаются только онкологией. На самом деле для США и для Европы это не очень характерная ситуация. Как правило, отделение онкологии, это абсолютно верно, и с точки зрения медицины, расположено в многопрофильных клиниках. Университетских там и так далее. Но, потому что они, как правило, не могут существовать отдельно от всей остальной медицины. Но есть несколько исключений, таких как наш онкоцентр Блохина. Да, там вот Мемориал, там МД Андерсон, есть несколько центров, которые занимаются только онкологией. И особенность в том, что да, там проводятся исследования. То есть это очень большие исследовательские организации. И там врачи, в отличие от обычных онкологических отделений, занимаются каждым своим направлением. Например, только опухолями мозга или только опухолями легких, да? То есть там целое отделение могут заниматься этим. В этом его особенность.
И, Дмитрий, я вновь возвращаюсь к вам. Вот то, что касается Жанны Фриски, я просто хочу обратиться к нашей аудитории. Сейчас это скорее телезрителям. У Дмитрия в руках специальный выпуск «Экспресс-газеты», который полностью посвящен Жанне Фриске. Там рассказывается о ее детстве, юности, о ее карьере, о творческой судьбе. Ну и, конечно, речь идет о том недуге, с которым она, мы уверены, справится. Так вот, то, что касается, может быть, каких-то необычных методов лечения. Я знаю, что в этом центре также есть и, я не знаю, как это, собакотерапия называется. Да?
В повторе лучшие программы «Радио Комсомольская правда».
Да, этот метод называется «заботливые клыки». Это когда для улучшения самочувствия пациента ему организуют общение с собаками. Их даже могут пустить в палату. Естественно, это животные, которые очень добрые, которые выдрессированы, стерильны. И мы все знаем, что Жанна очень любит собак. У нее у самой две собаки. Она уже давно, из детства, так сказать, любит этих животных. И вот при помощи них как раз тоже ей помогают избавиться от этого недуга. Это скорее такая психологическая программа.
Дмитрий, оставайтесь с нами на связи. Маша хочет рассказать.
Да, я на самом деле тоже слышала про этот центр и читала в интернете очень много про родителей с этого центра. И вот одну из историй я нашла в интернете. Там родители маленькой девочки, которую лечили сначала в России, но тоже врачи сказали, что шансов очень мало на выздоровление. Девочку отправили в Германию. Там тоже врачи, в общем-то, отказались от лечения. И для нее, как и для многих других больных, в общем, этот центр стал последней такой надеждой. Вот. И там родители очень подробно рассказывают о том, как они, значит, ходили на консультацию в этот центр, о методике лечения. Но, честно говоря, создалось такое впечатление, что, конечно, для многих больных это вот такая вот последняя надежда, последний якорь. То есть ничего такого супер, какого-то сказочного, волшебного в этом центре нет. Возможно, действительно там работают хорошие врачи, но просто для людей это последняя надежда выздороветь, последний шанс, потому что лечение, конечно, там, ну, безумно дорогое. Это, наверное, раза в 4 дороже, чем в Германии и в Израиле.
Дмитрий, еще один вопрос. Как соблюдается секретность? Насколько там хорошо отлажена эта составляющая? И могут ли врачи или, может быть, сами пациенты каким-то образом рассказать о том, кто находится в этом центре?
Естественно, нет. Врачи ни в коем случае не будут рассказывать о своих пациентах. Это даже не обсуждается. Не только им грозит увольнение, но и какие-то огромные штрафы. Но вот, к примеру, был такой случай, когда на пороге этого центра папарацци сняли певицу Риану. И в связи с этим было организовано огромное расследование, выясняли, откуда журналисты, кто мог им рассказать об этом случае. Поэтому какие-то со стороны персонала этого центра какие-то утечки невозможны.
Можно я дам несколько пояснений? Ну, была названа цифра, которую Русфонд перевел в Жанне на лечение. Я сразу хочу сказать, что Русфонд не может перевести все деньги сразу. Это немножечко за такой процесс, такой пролонгированный. Поэтому она, безусловно, получит все собранные деньги. Но просто это какая-то вот... Пока это идет траншами, это не идет всей суммы сразу. Это первое. У Жанны мопс Зифа, и у нее лабрадор. Да, я просто очень хорошо знаю про ее мопсы, просто потому что, ну, как-то, в общем, мы с ней по мопсам так когда-то много лет тому назад и познакомились. И меня, вы знаете, удивляют наши врачи, которые, придя в телеэфир, начинают громко и радостно рассказывать о своих пациентах. В частности, этим грешат пластические хирурги. И каждый раз, когда я это слышу, я понимаю, что если мне понадобится, я к такому никогда не пойду. И меня безумно удивили некоторые наши онкологи, которые комментировали состояние Фриски, не имея, истории болезни на руках, никаких вот этих вот бумажек, ничего. То есть они это все выдумывали и брали из воздуха. Понимаете, онкология разная. То, что, допустим, помогло мне, может не помочь Марье Ивановне. Mm-hmm. Если Марья Ивановна будет требовать активно то же лекарство, которое, предположим, давали мне, ей его не дадут. Не потому что жаль, а потому что бесполезно. А лекарство может стоить несколько миллионов. И лучше его отдать реально тому, кому надо. А Марье Ивановне попытаться объяснить, что ей нужны другие лекарства. А насчет альтернативных методов, в России их тоже очень много. В частности, в Новосибирске, в Академгородке, где лечат онкологию, некоторые ее проявления достаточно успешно при помощи гипотермии, большого повышения температуры.
Я благодарю Дмитрия Лифанцева, обозревателя «Экспресс-газеты». Еще раз напомню, вышел специальный выпуск «Экспресс-газеты», посвященный Жанне Фриске. Так что всю информацию можно найти там, в том числе и в медицинском центре нью-йоркском, о котором мы сейчас говорили.
Лучшие программы «Радио Комсомольская правда». Только у нас.
Программа «Особый случай» продолжается. Сегодня мы говорим об онкологических заболеваниях. Мы – это онколог Европейского медицинского центра, гематолог, кандидат медицинских наук Михаил Лосков, писатель, посол программы «Вместе против рака груди» Дарья Донцова, журналист «Комсомольской правды» Мария Ремезова и я, Елена Афонина. Вы знаете, вот сейчас хочется перейти на наши российские просторы, потому что, когда возникла вот эта ситуация с Жанной, тут же пошел клич, если есть возможность, может быть, есть какие-то методики, о которых мы не знаем, может быть, есть действительно уникумы, которые готовы. И я вот, честно говоря, я испугалась. Потому что я сразу представила тот поток информации от, ну, мягко говоря, не очень адекватных людей.
Целители, да.
Которые считают, что они в состоянии, пусть даже таким образом, сделать на этом себе имя. Имя клиенты, клиенты, деньги, и пошло, и потекло.
Вы не видели мой твиттер. Вы не видели мой твиттер. Кого у меня только в твиттере? Какие у меня только люди там не возникли в этом твиттере?
Маги-волшебники.
Не то слово. Маги, волшебники, кудесники, они готовы лечить всем кирпичами, керосином, мочой зеленого осла. Это все вылечивает, это все потрясающе, все. Это просто, это какая-то беда. Ну, конечно, мне смешно. Но когда под такое попадает больной человек, у него все равно в голове срабатывает. А вдруг?
Михаил, вот такие «а вдруг» приходили?
А вы знаете, я вам даже хочу вот один случай своей практики рассказать. Когда я консультировал одновременно с колдуньей. Потому что мой пациент, который проходил у меня химиотерапию, сказал: знаете, доктор, вот я получаю у вас химиотерапию, и у нас с вами есть план, однако параллельно меня лечат колдуньи из какой-то там области, они всегда обязательно должны жить в труднодоступных районах, питаться там, да?
Да,
да, это обязательно.
Лягушками.
Ага. Вот. Не ближе Петрозаводска, это точно.
Но это абсолютно выброшенные деньги, если ближе, конечно.
А, да.
Вот, значит, и он сказал, и она меня тоже, в общем, лечит со своей стороны, меня очень волнует, что у вас абсолютно несогласованное действие, и я бы хотел, чтобы вы обязательно с ней их согласовали. Я говорю: хорошо, пожалуйста. Значит, и можно ли я приду,
доктор,
на консультацию?
Вы просто вообще, это просто, просто респект вам огромный, значит, что вы так больного успокаиваете.
Ну, нет, ну потому что я понимаю, что я могу его, конечно, ему отказать в этом, да, но это не означает, что это все прекратится.
Нет, конечно.
А я должен понимать и масштаб катастрофы, и вообще наладить с этим человеком максимальный контакт, чтобы понимать, что происходит и у меня потом с этим пациентом. Вот. И мы отлично провели время втроем.
И в итоге?
В итоге я рассказала о своих планах очень уважительно.
Так, она
подробно
рассказала о своих, каким образом она лечит, какое зелье.
Она рассказала нам о своих, да, и пациент имел возможность, скажем, задать в этой связи интересующие его вопросы, да, вот что вот он, чтобы ему было комфортно продолжать.
Михаил, а что вот как вам кажется, где вот то самое слабое звено, которое заставляет человека, я не знаю, прибегать вот к подобным методам? Но ведь тысячу раз говорено, но сколько сюжетов было о том, каким образом разоблачают этих людей? Ну, сколько материалов было написано, сколько программ снято, все равно. Вот почему я не случайно говорю о дремучести, потому что не только голову под подушку, но еще сразу искать альтернативные способы излечения. Медиков мы боимся, им не доверяем, или что? Вот в чем причина, скажите, Бога ради?
Знаете, мне кажется, две основные причины. Первое – это недоверие, и отчасти мы, медики, в этом виноваты, потому что мы не разговариваем, мы не объясняем, да, вот вы получаете капельницу, зачем вам надо знать, какая она, да, у нас возникают осложнения у пациентов, о которых мы не предупреждаем очень часто. То есть, ну а что же вы хотите, что это химия? Это же химиотерапия, а человек, в общем, для
Михаил,
него было
достаточно... Михаил, золотые ваши слова.
Достаточно важно было заранее узнать молодой женщине, что она может потерять волосы от химиотерапии, а самое главное, что они потом абсолютно... будут такими же после ее окончания, да? То есть это недоверие. А второе – это надежда на чудо. То есть когда мы иногда в онкологии подходим к ситуации, когда мы понимаем, что мы не можем человеку помочь, то мы опять-таки оттягиваем этот разговор до последнего, да? И когда у нас идет очередная линия химиотерапии, мы уже должны начать говорить о том, что будет, если это не поможет, а не в какой-то момент закрывать дверь и говорить: а теперь мы не будем вас больше лечить. Да? И дальше человек автоматически... пытается искать чудо, даже умный, образованный, ему, естественно, хочет за что-то зацепиться, да, и учитывая, что мы не предлагаем ему дальнейшей помощи очень часто, паллиативное, симптоматическое лечение, он оказывается сам собой с этим страхом, с тем, что ему отказали, он, естественно, как может, пытается найти это чудо. Кто-то в заряженной воде, кто-то в керосине, каждый в меру вот своего понимания.
Своих мыслей. Да. Потом, знаете, еще в чем беда? Беда состоит в том, что каждый человек боится. А врач, в особенности хирург, он же очень обычно жесток и конкретен.
Да.
Вы приходите к нему на прием. Он говорит: отрежем это, отрежем это, отрежем это. Потом химиотерапия, лучевая терапия, 5 лет гормонная. И воображение рисует толстую, ужасную, страшную тетку, всю в шрамах, которая, не пойми, выживет или нет. А тут появляется бабушка, которая говорит: деточка, какая глупость. Вот я ручками помашу, и у тебя все пройдет. И очень многие думают, что, господи ж, боже ж мой, зачем же я пойду к этому злому человеку, который со мной такое сделает, да? Я лучше пойду вот к этой доброй, милой бабушке. У меня был один такой достаточно известный человек, которого я умоляла пойти к онкологу. Он сходил к колдуну. И колдун ему сказал: я тебя не вижу среди мертвых. Ты будешь жить. Он отказался лечиться, он умер. Понимаете, в чем дело? Ну, вот не наказывают, к сожалению, колдунов. Сколько я ни пыталась, в результате перевод в милицию был у меня, а не у тетеньки, которая шла и на детском онкоцентре вешала объявление: лечу детскую онкологию дорого. Она вешала, я срывала, она вешала, я срывала. Мы с ней подрались. Приехала милиция, нас посадили в отделение, и тетеньку отпустили. Потому что она ничего не сделала, а я хулиганка. Нет, меня потом, конечно, все равно отпустили. Начальник отделения, на которую я налетела, он сказал: а что я сделаю? А нет, закон.
В повторе лучшие программы «Радио Комсомольская правда».
Ну, вы знаете, может быть, какую-то определенную лепту недоверия, я не знаю, или скепсиса, или еще каких-то чувств вносит то, что вот, к сожалению, да, мы слышим, мы не знаем о том, что миллионы излечиваются здесь, в России. Эти люди об этом не говорят. Но зато мы знаем, что 10 знаменитостей уехали лечиться за рубеж. И о них знают все. И поэтому появляется такая картинка: у нас... Да вы что? Нет, у нас это только вот для тех, кто не может себе это позволить. А вот там это да, вот там есть все. Именно поэтому, когда 4 февраля был Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями, выступали, была большая, насколько я знаю, круглый стол, и конференции проходили по этому поводу, главный онколог, детский онколог в России выступил и сказал: ну, у нас есть все, поверьте. У нас есть все для того, чтобы помочь и детям, и взрослым. Но почему, вот объясните, может быть, действительно это опять же тот же самый миф и та же самая дремучесть, которую из года в год мы повторяем: есть, а люди говорят: нет, не верим.
А, понимаете, у нас есть. Но добиться этого порой бывает непросто. Угу. Да, и человеку нужно... Вот у нас, к сожалению, очень многим приходится активно искать. Что, да, вот, например, в Германии ты сидишь, ты заболел, тебе думать ни о чем не надо, сиди, занимайся своими делами, тебя отвели к врачу, врач... обо всем.
Если у тебя есть медстраховка, включающая эти услуги, доктор. А если ты купил дешевую страховку, в которой этой позиции нет, вот тут ты будешь бегать и платить денег больше, чем Жанна Фриске. Давайте будем откровенны.
Давайте. Так. Сейчас мы чуть-чуть уйдем в разные модели здравоохранения. Вы сейчас мне рассказали про Америку, я абсолютно согласен. В Германии такая страховка есть у подавляющего большинства людей.
Они даже работают или нет. В Америке тоже, кстати, они покупают эти страховки.
И они их не покупают, они даже об этом не знают. Работа, да. А в Америке ты действительно должен много платить, и действительно там 50 миллионов застрахованного населения, вы абсолютно правы. Вот. Но у нас все равно, вот даже если ты застрахован, да, ОМС или ДМС, все равно должен очень сильно включать свою собственную голову для того, чтобы получить вот это то самое, что у нас есть. И это действительно так. Очень хочется сказать о том, вот вчера после слов Владимира Георгиевича, с которым я работал, в Институте детской онкологии, значит, у нас вот эта вот жуткая привычка делить все на белых и красных. То есть, вот Владимир Георгиевич сказал так, и он в чем-то прав, да, я бы сказал, во многом и почти во всем. Сразу же, значит, это было истолковано журналистами как оскорбление благотворительных фондов, которые закидали Владимира Георгиевича так, что страшно.
А что их оскорбило? Я не очень...
Их оскорбило, что кто-то интерпретировал слова таким образом, что вот эти фонды не нужны, они отправляют детей за границу там по каким-то непонятным причинам, но только не для того, чтобы их вылечить. Да, то есть он этого, во-первых, не говорил.
Они зарабатывают деньги на, как сказать, людском горе, отправляя кого не надо. Ну, это же просто...
Он это, во-первых, не говорил. Во-вторых, ну, вот это вечное желание поделить все на белых и красных, да, а не попытаться конструктивно обсудить проблему. Да, у нас есть большинство из того, что делается за границей. Да, у нас это получить значительно сложнее. Да, у нас для того, чтобы это получить, тебе нужно иногда иметь деньги, и иногда иметь связи, а часто и то, и другое. Угу.
И да, но... сидеть иногда в очень длинных очередях
точно,
к специалисту,
да.
который будет с тобой да. разговаривать ровно да. полторы минуты. Скажет, вам показана операция, до свидания, мы вас можем соперировать через 4 месяца. Это же тоже бывает.
Это тоже бывает, но это не значит, что если у тебя нет денег и связи, ты абсолютно не можешь получить современное адекватное лечение в России. Да, сложнее, но возможности есть.
Ну что, я благодарю вас, наши уважаемые гости. Надеюсь, что у нас сегодняшний разговор был полезен нашей аудитории. Напомню, что в студии с нами были Дарья Донцова, писатель, посол программы «Вместе против рака груди», онколог Европейского медицинского центра, гематолог, кандидат медицинских наук Михаил Лосков. Спасибо огромное. И журналист «Комсомольской правды» Мария Ремезова. Вы знаете, есть такая набившая оскомину фраза, но тем не менее, предупрежден, значит вооружен. Вот в рамках нашей программы я могла бы сказать по-другому. Обследован, значит, спасен. Поэтому давайте будем помнить об этом, равно как и о том, что онкология – это всего лишь диагноз, а не приговор. Спасибо всем, кто был вместе с нами. В студии также была я, Елена Афонина.
Только у нас. В повторе. Лучшие программы «Радио Комсомольская правда».